Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Возрастная категория 18+.
Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели детского радио. С вами ведущая Елена Самойлова, и это значит, что сейчас мы будем говорить о наших детях и о самих себе. Продолжим разговор о психологических особенностях разных возрастных категорий с точки зрения мотивации. Проще говоря, узнаем, что заставляет нас совершать те или иные поступки в том или ином возрасте. Например, поймем, почему в определенный период жизни мы так хотим вернуть молодость и готовы бесконечно листать новостные ленты. Разобраться нам поможет наш гость, доктор психологических наук, профессор, завкафедры психологии, развития и инноваций МГПУ Борис Рыжов. Борис Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Следующие 12 лет от 24 до 36 – это то, как мы входим в общество и научаемся быть ему, вернее, нет, мы уже должны научиться быть ему полезным.
Следующие 12 лет, по нашим данным, абсолютно доминирующее значение занимает репродукция. То есть вначале мы создавали свое тело, потом мы создавали свою личность, то есть совершенствовали себя, а теперь мы начинаем развивать то большее, частью чего мы являемся. И прежде всего, это вид человек. И здесь главные доминанты. И если мы не выполним эту норму, эту функцию необходимую...
Общество погибнет.
Это главное. Конечно, репродуктивные тенденции там появляются, да, и еще и в середине, даже еще в первой половине, да, после полового созревания. Ну, уж точно в середине еще вот этого предшествующего периода юности. Да, но вот когда мы говорим молодость, а молодость – это вот как раз 25-36 лет, следующее 12-летие, то здесь это становится абсолютной доминантой. Ну, женщины чаще всего это, ну, как бы чувствуют и понимают. И вот наступает какое-то время, я вот просто часто, ну, вот, видите, да, там где-нибудь 20, те же 5 лет, там еще, и вот, и вдруг вот прежние знакомства, прежняя вот эта жизнь, тусовка, все как-то отходит на второй план, и как бы главная доминанта – это вот все-таки семья. Ведет это к построению семьи или нет? Создастся это прочные отношения? И рвутся какие-то связи, которые вот явно не приведут к этому? Вот, или нет? Или возникают какие-то иногда сложности, драмы, трагедии там даже. Мужчина в меньшей степени, мужчина как бы включается в этот момент в активную как раз, да, деятельность. То, что мы называем самореализацией, он создает как раз это общество, он что-то строит, пишет, создает вокруг себя, зарабатывает деньги. Когда его спрашиваешь, большая часть людей говорят, что, ну, а что же главное сейчас вот в этой жизни, в этот период? Ну, как деньги, конечно, зарабатывать больше надо. А зачем тебе деньги? Ну, как? Ну, у меня семья молодая, мне надо ипотеку выплатить. И опять оказывается, что оконечный этот, так сказать, вот смысл-то, это то, что ты должен обеспечить вот эту вот свою семью. Так что это становится главным. Ну и на самом деле, да, не будет этого главного, ну, не будет харда. Какой софт вы будете накладывать на кустики там в парке, да, если у вас не будет этого. Поэтому, конечно же, это нужно. И заканчивается этот период очередным кризисом, про который тоже совсем мало говорят, или иногда его путают с кризисом середины жизни. Середина жизни будет потом, еще через следующие 12 лет. Это кризис молодости, когда ясно уже вдруг человек понимает, что обрисовались у него вот эти горизонты, и за какие-то эти горизонты он уже никогда не перейдет. Совершенно четко.
Это 36.
Это 36. И когда ряд, не все, кто-то проходит через него сравнительно безболезненно.
Это тот, кто решил все задачи вовремя?
Тот, да, у кого, в общем-то, здесь и семья, здесь и родились дети, и есть работа, и он идет вперед, и у него есть
и
то.
И он и социализирован.
Он и социализирован, и ему нужно здесь тот и тот, и продолжать работать, зарабатывать деньги, воспитывать детей и все прочее. И у него масса дел, у него нет времени на самого себя любимого, и он счастливейший человек в это время. Вот это вот бывает. А у кого-то, к сожалению, нет. Одного нет, а может быть и ни того, и ни другого нет.
И конечно, тогда это кризис проблема. Становится явным.
И тогда он становится явным. Но если люди, есть профессии, которые особенно чувствительны к этому кризису. Ну, понятное дело, спортсмены, например, да, потому что там твоя молодость, твоя сила, это твое, так сказать, твое достояние, это главное, твое оружие, твое имущество, и заканчивается. Вот еще вчера там тебе платили огромные деньги, а тебе писали везде, а сейчас, ну, тренерская работа какая-нибудь, совсем уже другое. Ну, фотомодели там, да, и так далее. Мы это понимаем, да, для них вот эта вот молодость, красота, это, ну, своего рода бренд, это, так сказать, их вот достояние. Конечно, они чрезвычайно тяжко переживают этот вот период, говорят они или продолжают улыбаться там на публику, на те самые фотосессии, но это для них чрезвычайно тяжело, это тоже надо вот понимать, и тем, кто близко находится, и не очень. Есть особая, совсем немногочисленная группа, но очень просто вот показательная. Вот посмотрите, как тяжело переживают этот возраст люди такой вот редчайшей, конечно, профессии, лирические поэты. Посмотрите, как часто они уходят из жизни. Причем почти добровольно из этой жизни уходят. Ну, посмотрите, ну, ведь статистика, да?
Клуб 37.
Да, 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 там, ну, Пушкин. Ведь нарывается, на что, ну, что сказать, ведь, ну, Дантес этот самый там, да, ведь он женился на сестре Натальи Николаевны, он все сделал, чтобы загладить вот этот вот мальчишеский поступок, когда он там что-то там попытался какие-то там амуры эти там предложить, да, просто предложить, его там выгнали с этими амурами-то. Вот, ну, вот, ну и на что идет Пушкин? Ну, на дуэль с профессиональным офицером, да, с кавалергардом, который, конечно, лучше его владеет, да, пистолетом и так далее. Байрон, те же 37 лет, да, отправляется там в эти Миссалунги, да, английский лорд, бог знает, где погибает там от какой-то там холеры или там чего-то еще что-то. Шелли, там Рэмбо, Есенин. Залезает там в петлю. Ну, почти то же самое. Маяковский осудил Есенина, написал чудеснейшее там, да, стихотворение на смерть Есенина. Сам кончает таким же, в общем-то, образом, ложится на дуло. И все. Вот прекраснейшим образом скажет Высоцкий, который тоже убивает себя, ну, чуть позже, другим. Там, 40 лет, да, там. Ну, убивает себя, ведь прекрасно же знал, к чему, так сказать, идет. Напишет: когда постарею, пойду к палачу. Пусть вздернет на рею, а я заплачу. Потому что... А почему? А потому что лирический поэт, в отличие от прозаика там, или еще от кого-то, для него он пишет от первого лица свои лучшие произведения. «Я встретил вас», там, там, «И все бывое», там, да? Да? «Я теперь целую», да, там, да, «По привычке», потому что многих там целовал. А я от него. И вот его образ красивого, прекрасного, талантливого входит в составной часть и является, может быть, важнейшей частью ценности его произведений. Уйди он, мы запоминаем человеком таким, как он приходит, а таким, как он уходит. Мы помним всегда вот Льва Толстым, этим, да, ну, стариком с этим носом, так сказать, большим, этими, да, кустистыми бровями, там, да, с лысиной, этими руками засунутыми за поясочек. Он что, всегда был таким человеком, этот, да, Лев Николаевич? Да посмотрите, посмотрите вот на его фотографию, вот раннюю, одну из первых, даже не фотографию, а дагеротип еще был такой, знаете, на металлической пластинке. Он с братом. Я когда первый раз увидел, я подумал, что это какой-то коллаж. Потому что изображен вот явно какой-то вот там николаевский офицер там в эполетах там, да, и все. И совершенно современный парень. С короткой стрижкой, выстриженными висками, с наглым взглядом в какой-то куртке типа косухи. Ну, слышит? Нет, это Лев Николаевич с братом. Он был таким же человеком, но запомнился он нам вот этим стариком с кустистыми бровями, потому что вот он таким вот ушел из жизни. Мешает это нам воспринимать его? Никак не мешает. Да какая разница, как это повлияет на Наташу Ростову или на благородный облик там, да, Волконского там, да? Никак, это вот вымышленные герои. А поэт пишет от себя. Вот представьте, какой был бы ужас, если бы Сергей Есенин не повесился в этом пятом номере «Англитера», а прожил бы еще лет 20-25, вот представьте, при его образе-то жизни, каждодневных пьянках-то, потерял бы всю свою золотую шевелюру, лысый, толстый, обрюзглый, сидел бы на каком-то заседании Союза советских писателей бы с рубашкой, которая уже не держит его располневший, там сказать, вот живот. «Я тебя целую по привычке, потому что многих целовал. и как будто зажигаю спички, говорю любовные слова. Вот загулял этот вот золотоволосый мальчишка с голубыми-голубыми глазами. Вот мы видим, это наше национальное достояние. А представьте, вот запомнили мы его лысым, толстым, опухшим, с мешками под глазами, каким он наверняка бы вот стал. Так читать не захочет, и я тебя своими слюнявыми пьяными губами целовал. Да противно станет стихи-то его вот эти читать от первого лица.
Так, понятно все. Значит, 36 лет – это рубеж лирических поэтов и тех, для кого важно оставаться молодыми. Следующий кризис.
Следующий 12. Ну, вы сразу к кризису. Может, все-таки поговорим о том, что между этим кризисом лежит. То есть,
давайте.
А между ними жизнь, да, наша лежит вообще-то.
12 лет жизни немало.
Да, и да. И причем самый-самый плодотворный вот этот вот участок. 36-48 лет. Самый высокий.
Самый плодотворный – это 36-48. Это не 25?
С какой точки зрения плодотворный? С точки зрения зарплат. Это самые высокие зарплаты в этот вот период. С точки зрения статуса положения, которое достигает самого высокого положения, начальствующего, мы посмотрите, вот начальники. Это, как правило, вот в этот период вот они там становятся. Самые высокие достижения людей в это время приходят. Все знаменитые победы полководцев или какие-то вещи. Именно в это время Толстой пишет свою «Войну и мир». Пишет Анну Каренину. До этого он, в общем-то, еще не писал. Это были там «Севастопольские рассказы», там были, так сказать, его более ранние произведения. Вот. И потом уже тоже он не будет вот тут писать. Там уже будет, да, другое, там будет там «Смерть Ивана Ильича», более мелкие, так сказать, такие формы произведения, талантливые, но немножко другое. Это время наивысших достижений. Это пик, мы подходим к пику нашей жизни, как бы к перевалу нашей жизни. И вот когда мы достигаем этого перевала, это где-то 48 лет. Кстати сказать, вот у Толстого ведь у него уже есть исповедь. Он когда говорил именно о 48 годах, он говорил, что это было время, когда я дышал и не мог дышать. Я жил и не мог жить. Я был как человек, который остановился на краю пропасти и увидел эту бездну под ногами. И вот великий Толстой, вот умница был, сложный человек, проблемный человек, но какой вот умница, вот еще раз вот к нему возвращаешься, конечно же. И вот человек идет к своему перевалу жизни. И это будет важнейший кризис. Это будет тяжелейший кризис, тяжелее, чем и вот предыдущие вот два были, вот, может быть, даже кризиса.
Ну, вот раньше говорили о кризисе 40 лет.
Ну, 40. 48, строго говоря, это и есть. Начинается
это
с 40,
есть,
да.
Это вот
и есть 48.
Есть.
Часто спутали, ведь когда у тебя нет вот этого измерительного инструмента, опять вот мы с вами, как у ребенка, вот не создали тебе вот этой шкалы измерения, где есть плюс, где минус, есть плюс 10, есть минус 10. Вот есть у тебя только плюс 10, а минус нет, и нет у тебя шкалы. Ну, значит, вот ты не знаешь, велико это или мало, хорошо или плохо. Нет у тебя шкалы. Ну и, конечно, когда у тебя нету этой шкалы, вот в том же плане, вот как мы говорим об измерении там, жизни человека, потому что нет шкалы, все измерения «я так вижу», вот главный аргумент, «я так вижу». Это искусство, это прекрасно, прекрасно. Но искусство вот характерно тем, что оно вот нас обогащает, но ему нельзя научиться, ему нельзя повторить. Вот Леонардо написал «Мону Лизу», да, а какой-нибудь вот великий там Рафаэль бы вот увидел бы вот это вот Джоконду вот со своей стороны и написал бы ее по-другому, может быть, еще более гениально бы, понимаете? Но по-другому. А Тициан бы по-третьему бы, так сказать, ее бы там написал. Научиться этому нельзя. Понимаете, у Моцарта не может быть учеников. Ты можешь быть другим, ты можешь Бетховеном там стать, там, еще там кем-нибудь. Вот. Но ты не можешь стать вторым Моцартом, потому что это уникальность твоего взгляда. Она этим и хороша, вот этой уникальностью. Но научить других этому невозможно. Вот так и в частном области, когда мы говорим об этих кризисах, когда мы не имеем никаких других критериев, никаких других какой-то доказательной базы, кроме «я так вижу», ну, вот у тебя и будет, так сказать, примерно что ты чувствуешь. Здравый смысл, конечно, говорит, да, есть какой-то вот кризис там где-то в середине жизни. Есть, mm-hmm. и ставятся фильмы. Помните, с Янковским каким-то прекрасный был фильм, там «Полеты во сне и наяву», ну, чудесный. Там. Вот. И на самом деле... А вот когда он приурочивается к какому, трудно сказать. Но, правда, есть и другое. Ведь люди разные. Их культуры разные, и темперамент у них разный. Поэтому одного наступают чуть раньше, у другого чуть позже. Кроме того, есть мужчины и женщины. Они вообще, так сказать, немножко в разной, так сказать, системе измерений там вот живут. И такие. Поэтому то, что я говорю, вот эти, да, примерно условность это какая-то есть. Вот. Во всем этом. Здесь просто надо понимать сущность, смысл того. Что это вот кризис. Мы идем к вершине своей жизни. Да? К вершине. Как к перевалу. Что мы видим, когда мы идем к перевалу? Мы видим эту каменистую дорожку, которая становится все меньше, меньше впереди. Над ней голубое небо, и орлы в порядке там в голубом небе. Мы можем обернуться назад и увидеть там чуть прошлую нашу молодость, нашу юность, где-то в дымке там теряющееся там наше детство. И мы идем, делаем эти последние шаги, мы становимся на перевал, и что нам открывается в эту минуту, в страшную минуту, когда наша нога вступит на перевал? Еще вот минуту назад, когда мы шли, и еще перевал закрывал
еще
нас.
Было что-то впереди.
Это, а мы... Да не что-то впереди, небо впереди, ярлы впереди. И вот этот остаток каменистой тропинки, над которой небо. А вот когда ты встал на эту тропинку, ты увидел спуск. Ты увидел спуск, который идет, и он такой же продолжительности, как и был подъем, с той же высоты. Но кончается он всегда у всех одним и тем же. Я даже не буду вам говорить, чем он кончается. Но у всех, да, одним и тем же. И человек начинает потиховать. Не хочу, я не пойду туда. Зачем, чтобы прийти вот к этой вот финальной точке, которая у всех? Да нет, я останусь здесь. Но это же как вот колесо жизни. Оно вращается, оно тащит нас вперед. Оно нас тащит, тащит. Нравится нам, не нравится. Но годы идут, минуты тикают. Они, мы идем дальше. И тогда человек говорит, нет, я пойду назад. Я тогда пойду не вперед, я пойду назад. И перестает мужчина носить пиджаки, а начинает одеваться в какие-то молодежные джемперы. А женщина не вылезает из косметических салонов. Потому что назад это даже не вот в эти 12 лет вот этой самореализации своих высших достижений. Потому что ты же понимаешь, это колесо жизни тебя завтра, послезавтра опять вынесет на этот страшный перевал, где тебе опять откроется вот этот спуск. Поэтому ходит туда дальше, в молодость. Когда еще впереди был еще и кризис, и там еще было что-то далеко. И вот и бежит туда человек. А молодость – это репродукция, это любовь. И рушатся семьи. И вот и создаются новые какие-то отношения. Не потому, что вот ты вот наконец вот встретил свою единственную вот эту половинку, которую искал всю жизнь, а потому что молодость и любовь, да, 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 что это защищает тебя от этого страшного перевала. И ты будешь рад всем этим коучам, моучам, там, которые будут тебе там говорить и поддерживать. Да, 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 вот давай, вот мы тебе еще поможем, как вот лучше. Знаете, и будут обманывать тебя. Потому что ничего там, так сказать, не поместится, попасть вновь в молодость нельзя. Смешно ты будешь там выглядеть. И всем это будет видно, кто ты есть на самом деле. И вот... Почему этот действительно перевал становится таким важным? Потому что, вот заметьте, половина нашей мотивации... Ведь что мы делаем вообще в мире? Мы создаем новые элементы в этих вот системах, начиная вот от первого до последнего там вот вздоха, и создаем порядок между этими элементами. Ничего другого мы не делаем. Чем мы отличаемся от мира неживой природы, где вырастает беспорядок? Там планеты разбегаются, там, да, газ, там есть солнце выгорает и так далее. А мы, наоборот, создаем порядок и новые элементы. Элементы самих себя, ну, постоянно извлекаем из среды что-то, чем должны питаться. Потом мы извлекаем знания, потому что наши знания, умения, вот эти все, это такие же элементы нашей личности, как калий, магний, там, вода, это элементы нашего организма. Вот мы постоянно должны извлекать из среды. Лиши нас этой среды, мы все, стол может существовать здесь, хоть в безвоздушном пространстве, потому что он может только распадаться. Он не родит ни маленьких столиков никогда, ничего, так сказать, не сделает. Он может только распадаться. А мы с вами должны постоянно в этой вот среде. Поэтому лиши нас среди, перекройте с воротами, придем в разряд неживых систем тут же. Потом мы создаем то большее, частью чего являемся. Свой вид, свое общество. Это будет наша репродукция, это будет наша самореализация, это будет наша молодость, наша взрослость. И мы создаем, и создаем, создаем. И мы достигаем ситуации, когда мы начинаем сохранять мы тоже что-то будем создавать. Но главным образом после этого кризиса середины жизни мы начинаем сохранять. Сохранять порядок. И вот мы будем двигаться в таком же плане, как вот от простых вещей поднимались к самому сложному, от витальной мотивации создания своего организма, там, мы поднимались к самореализации, созданию общества, которым мы являемся. Точно так же спускаться мы будем с самого высшего к низшему. Мы будем спускаться, начиная с нравственности, с того момента, когда мы будем заботиться не создавать общество, а укреплять порядок. И поэтому вот с 48 до 60 лет максимальных интенсивностей достигает вот эта вот нравственность. В общем-то, ущербная в наши дни. Потому что общество чаще говорит, да, это неважно, это все, это вот они в прошлую эпоху там стремились создать какие-то там великое там счастье для всех народов, там, да, да, или там еще к чему-то стремились. А вот мы каждый живем за себя. Это общество так, не значит, что оно так есть. Были другие эпохи. Ну, сейчас мы живем вот в такую эпоху, когда вот это вот стало. Да? Завтра придет что-то другое, и, говорю, еще и посмеются над нами. Ну, не будем загадывать. Важно то, что мы начинаем сохранять это общество. И вот нравственность достигает максимума. Вот интересное, посмотрите, наблюдение. Все вот великие победы полководцы достигают, как правило, вот в период до 48 лет. Наполеон свою высшую победу там подал австрийцам 36 лет. А все законы, кодексы, конституции создаются в этот период от 48 до 60. Первый сборник законов на русском языке «Русская правда» Ярослава Мудрого. 56 лет князю Ярославу. Конституция Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. 56 лет. Ленин, первую конституцию, там, да, 22-й год, Ленин 70-го года, 52 года. Сталин создает следующую, ему тоже там будет между 50 и 60. Наполеон создает свой знаменитый кодекс. Наполеон говорил, что свою лучшую победу отдаст за этот кодекс. Этот кодекс, по крайней мере, в части семейного права, действует и сейчас в множестве законов всех стран, даже и России в том числе. Он, естественно, не сам Наполеон лично пишет весь этот огромный юридический документ. Для этого работает целая группа лучших юристов Франции. Средний возраст 56-58 лет. Это вот время есть. Ну, а если не брать вот людей, да, великих, можно сказать, ладно, великих свои, мерила свои, так сказать, вот жизнь. Вот статистика мелких бытовых правонарушений, связанных с причинением мелкого ущерба неправильно припаркованному транспорту. Вот автохам поставил машину так, что вот ни мама с коляской не пройдет, ни пожилому человеку не пройти, а кто-то взял и гвоздем там или чем-то там прочертил, а камера, говорит, сфотографировала. Вот как вы думаете, кто больше всего совершает вот таких вот...
Ну, можно предположить, что меньше всего совершают люди в периоде от 48 до 60.
Вот полная противоположность. Можно подумать, что подростки. Подростки, да и наплевать им. 60-60 лет. Прошел мимо, посмотрел, ну, нет его, значит, нет. Зашел в подъезд, нет, не мог, сердце не позволило. Вышел опять, ну, где, ну, чтобы сказать ему, ну, что ж ты делаешь, нету. Еще зашел, еще не выдержал, вышел и черканул чем-нибудь.
Каждый родитель желает знать.
На этом наше время в эфире подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим гостем, доктором психологических наук, профессором завкафедры психологии, развития и инноваций МГПУ Борисом Рыжовым. Продолжим разговор о психологических особенностях в разные периоды жизни и поговорим о наших бабушках и дедушках. Постараемся понять, что кроется за их обидчивостью и ворчанием. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dietfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.